Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у меня Илья Варламов, журналист, топовая фигура российского интернета. Правильно все сказал,
да.
Илья? Привет, здрасте.
Здрасте.
Илья Варламов – один из самых популярных персонажей российского интернета. Он участвует, кажется, во всех социальных сетях. У его твиттера больше 250 000 читателей, десятки тысяч подписчиков на Ютубе. Его сайт, где он постоянно публикует главные свои произведения, развернутые посты и фотографии, занимает первое место в рейтинге пользователей «Живого журнала». Поклонников у него множество, но и недоброжелателей и критиков хватает. Кто-то, конечно, просто завидует, кто-то искренне считает, что Варламов – человек, ангажированный властью и поэтому такой успешный. Трудно, правда, если принять эту версию на веру, понять условия такого ангажемента, потому что критических заметок о том, что творится в России, из-под пера Варламова выходит гораздо больше, чем позитивных. И критикует он отнюдь не отдельные магазины, в которых нет отдельной колбасы. Вот поехал в Крым и написал, какая там творится помойка и беспредел при российских набобах. У него острый язык, точный глаз и хорошее чувство юмора. Плюс он отличный фотограф. И вот в этих его качествах, думаю, причина его успеха, а не в том, что кто-то в Кремле или в московской мэрии ему ворожит. Хотя наверняка иметь такого, как Варламов, в рядах своих трубадуров, власть была бы не прочь. При всем при этом Илье Варламову всего лишь 34 года. Так что все еще только начинается, и многое впереди, в том числе искушения и соблазны. Я знаю, что вы не любите, когда, как вы однажды выразились, вас обзывают блогером. Было такое дело? Провели аналогию еще с Навальным, которого тоже обзывают блогером, хотя на самом деле он политик. А кто вы тогда, Илья, вот по, так сказать, роду занятий?
Ну,
как вы определите?
Смотря чем я занимаюсь, большую часть времени я занимаюсь журналистикой.
Журналист, вот. Все да, правильно, да, я, значит, сказал.
Поэтому, да. А блогер – это не обзывательство, да, это просто некорректное слово, которым пытаются…
А почему некорректное?
Ну, потому что блог – это способ передачи контента, а уже давно размыты границы, нету, что такое блог, да, что, там Сергей Шнуров, который начал выкладывать клипы на Ютубе, он от этого не стал видеоблогером. Или тот же самый Навальный, которого все пытаются, ну, блогер Алексей Навальный идет на выборы, да, так вот.
Но пытаясь, это, там, с этой интонацией его. Это делается специально,
да? Тут же вопрос не в интонации, да, просто если политик ведет блог, он от этого блогером не становится.
Ну, нет, я совершенно согласен с вами по существу, просто я хотел, чтобы
это просто,
на публику разъяснили
это
этот момент.
Совсем корректно. И мне бы хотелось, чтобы не только меня, но вообще у каждого человека есть его занятия, есть то, чем он занимается, это надо к этому уважительно относиться.
Все правильно, совершенно согласен. Вот какую вы, как журналист, с этим вашим знаменитым блогом, я извиняюсь, в живом журнале, и с вашими роликами в Ютубе, и всей вашей, так сказать, многообразной деятельностью, вот такую преследуете стратегическую, что ли, цель? Вы такой человек-оркестр, человек-СМИ.
Ну да, ну у меня как? Я занимаюсь просвещением, в основном на тему, как надо жить, то, чем не занимается, к сожалению, государство, в плане городского устройства.
Вот, о городском устройстве будем отдельно говорить, но не ограничимся им, конечно.
Это основная тема, потому что есть прямо огромный пробел в России с этой темой, этим не занимается вообще никто, а тема очень важная, потому что это влияет вообще на всю нашу жизнь, и люди совершенно не понимают, какой должна быть городская среда, почему происходят те или иные процессы, почему у них там за окном не убрано, и почему город не удобен. Почему там уже за своей входной дверью человек перестает как-то заботиться о пространстве, его зона комфорта ограничена вот входной дверью, при этом внутреннюю сторону, то есть уже внешняя сторона уже как-то так.
Внешняя сторона просто не открывается от снега за
засыпавшим ее. Нет, она открывается, да, но если там кто-то кому-то на двери напишет три буквы, эти три буквы там так и будут еще год, и никто так особо внимания на это обращать не будет. И так далее. Вот. Это очень важный процесс, который происходит, который влияет на всю нашу жизнь, на устройство наших городов, на устройство нашего общества. И, к сожалению, этим никто не занимается. Поэтому я в основном занимаюсь просвещением в этих вопросах.
И вы такой принципиальный одиночка. Я понимаю, мы поговорим еще о том, что у вас есть уже, так сказать, в общем, вы так много делаете, что, естественно, у вас есть всякие помощники, и ассистенты и все прочее. Но, в принципе, вы вот такой, да, вот такой человек СМИ. Такой.
Да, конечно. У меня авторская СМИ, при этом, то есть, иногда я там приглашаю каких-то авторов, но в любом случае я понимаю, что под каждой статьей, которая публикуется у меня, я подписываюсь своим именем, в отличие там, от других СМИ, которые делают там приписку, что редакция, мнение редакции может не совпадать там, с позицией автора, и вроде как-то уже...
Вам кажется, это приписка такой пошловатая или
нет? Это не пошловатая, это такая передача ответственности, что мы вот так площадка, и мы даем слово всем. Вот. А у меня нет площадки, у меня только мое мнение, и если мнение еще кого-то, то я за него также отвечаю.
Вы отвечаете?
Есть, да, если есть человек, который может сказать то, что я думаю, и может даже это лучше, чем я сделать, я с удовольствием дам ему слово, но его мнение должно совпадать с моим.
Но вы к этому виду вот такого вот, значит, СМИ, такого единоличника в единственном, что ли, лице пришли не сразу. Было, я помню, Ридус.
Это были параллельные проекты.
Блог был параллельный. Да. Нет, я понимаю, что блоги были всегда, но я хочу вспомнить этот Ридус, потому что я, в общем, помню, как это все начиналось, этим замечательным освещением протестных акций, этими грандиозными фотографиями. Такая планета митинг. Да. Это было совершенно шикарно, это сыграло огромную роль, мне кажется, просто в понимании того, что такое было само это событие. Потом вдруг как-то всплыло, что этот Ридус в каком-то таком находится взаимодействии с властью, с кремлевской пропагандой. Это как-то так немного разочаровало. Но это было такое взаимодействие или нет?
Нет, был понятный инвестор. Был понятный инвестор, который говорил это, и он до сих пор есть. То есть там до сих пор инвестор не менялся. Не было взаимодействия. То есть почему я в свое время Ридус оставил и оттуда ушел? Потому что там были нарушены договоренности, что инвестор, он не вмешивается в редакционную политику. В какой-то момент началось давление на редакционную политику, а поскольку у меня там прав никаких не было, я не был там ни собственником, ничего, я был приглашенным менеджером, который запускал проект. Вот. Вся моя команда оттуда ушла, потому что главное условие, которое у нас было, что никто не имеет права вмешиваться в редакционную политику. И пока я там был, никто ни разу не вмешивался в эту редакционную политику. То есть мы все, что мы писали, все, что мы делали так, как мы считаем нужным. И ни у кого не было в редакции ни одного человека, кто мог бы как на это повлиять.
Персональные наезды на вас в виде, насколько я помню, каких-то переписки, значит, Кристины Потупчик с кем-то еще. Это...
Слушайте, у меня были письма, я там переписывался с Кристиной Потупчик. Да.
Это была даже переписка не с вами, а по поводу каких-то гонораров за какие-то фотографии Путина, материалы заказные.
У меня, конечно, не было с ним никаких гонораров, да, и там, кроме того, даже суммы, которые там обсуждались, они были немножко смешные, потому что у меня... официальное размещение, я продаю в своем блоге рекламу, она стоила там на порядок больше, и как-то странно, если бы я занимался какой-то политической заказухой или еще чем-то, что я бы делал скидку этим людям.
Вот. А вы всегда в этом смысле были так абсолютно принципиальны, что вот то, что называется размещенные там проплаченные материалы, вы маркировали всегда? Или... На заре туманной юности были какие-то.
Слушайте, я думаю, если вы там покопаетесь, там что было. Ну, я 12 лет веду блог. Да, и, конечно, когда я только начинал, я делал определенные ошибки.
Грехи молодости.
Я честно не помню такого материала, который я бы разместил без метки, ввел бы как-то читателя в заблуждение. Ведь я почему обязательно делаю метку, когда размещаю какой-то рекламный материал? Потому что у меня авторская СМИ, как я уже сказал, я своим именем отвечаю перед читателем. Самое главное, что у меня есть, это репутация. Я не могу обманывать читателя. Потому что у меня не может быть второго шанса. Если взять редакцию, взять традиционное СМИ, неважно, любое, да, оно может, у нее есть возможность, как у кошки, да, 9 жизней, оно может обмануть читателя. Потом можно извиниться, можно поменять главного редактора, да, можно, конечно, сказать, что, слушайте, ну да, накосячили, но теперь у нас там у руля другая команда, и опять
другая
там,
редакционная политика,
да, читайте нашу там газету «Подольские сауны», теперь у нас будет все честно. Вот. А потом опять через месяц разместить какую-то заказуху, джинсу, ерунду, потом опять кого-нибудь там уволят, и как-то вот так вот многие сменишь, так и живут, можно посмотреть. Конечно. Даже очень уважаемые издания, они периодически попадают в какие-то грязные истории, ловят их на заказухе, еще на чем-то, и они как-то выкручивают, и все понимают. А с авторским СМИ так нельзя, потому что ты же не можешь сказать, ну да, я Илья Варламов, я накосячил, я вас там обманывал, а теперь я ухожу, и этим будет заниматься, там, я не знаю, Максим Кац, например. Поэтому тут с репутацией все гораздо сложнее, и как раз тот случай, когда честь нужно беречь с молоду. Поэтому я, когда вот начал размещать рекламные материалы, у меня основное главное условие было, что обязательно должна быть метка, и я стараюсь всегда, в случае, если я как-то ангажирован, всегда своему читателю об этом говорить. При этом очень часто я сам попадаю в такие не очень приятные из этого ситуации, да, когда читатель, видя эту метку, он начинает думать, что я его обманываю. Не знаю, у меня недавно было, что я разместил репортаж про аэропорт в Ростове-на-Дону, и у меня была эта метка, потому что эта поездка была организована там одной компанией, там фондом, и это часть там большой поездки про то, как там в России меняется инфраструктура, но никто никак не влиял на то, что я напишу. Я увидел там этот аэропорт, он мне очень понравился, я написал там материал, который назвал «Самый красивый аэропорт в России». Я написал совершенно искренне, потому что это действительно самый крутой аэропорт в России, где это был, это вот, ну, Платов в Ростове-на-Дону.
Платов, это новый, ага.
Вот, я просто был в восторге от него, я искренне написал этот пост. Но поскольку это было, ну, я туда попал по приглашению, я об этом написал читателю, что вот меня пригласили, а я так написал. Вот. Ну и читатель такой, ага. И там все, я смотрю, эти ростовские журналисты, все ростовские СМИ вышли. Илья Варламов похвалил аэропорт Платов за деньги. Да, там сколько-то. И пошел такой там какой-то определенный негатив. Ну, не любой, но очень многие сделали бы, конечно, без метки рекламы, и никто бы ничего не заподозрил. Да, я вот решил быть честным читателем до конца, и люди почему-то начали думать, что я вот не искренен с ними. Хотя, наоборот, я всегда максимально искренен с читателем, и даже размещая рекламу, невозможно купить мое мнение. Потому что, ну, было много случаев, когда заказчик платит деньги и хочет, чтобы там от моего лица была какая-то информация, с которой я не согласен. Вот. Это невозможно сделать. У меня много отказов идет по рекламе из-за этого. Потому что купить мнение нельзя, можно купить размещение.
Понимаю. А вот в смысле купить размещение, здесь существует какой-то такой этический, что называется, кодекс? Есть какие-то границы? Вот что-то вы не будете рекламировать?
Я не буду рекламировать то, во что я не верю. Ну, к примеру, я не буду обманывать читателя. Если я вижу, там, что заказчик хочет рекламировать какие-то финансовые пирамиды, я понимаю, что это там обман, да, я это делать не буду.
Но вы же не все можете проверить в конечном счете?
Конечно, не все.
А какая-то система, так сказать, проверки существует? Вот вам приносит рекламу, вы как-то хотя бы наводите
там
справки?
Нет, у меня было, когда там размещали какие-то лекарственные препараты, поскольку я в этом совершенно ничего не понимаю, и я обращался к своим знакомым, кто в этом разбирается, консультировался вот прямо у специалиста, спрашивал, это там не обман. Мне говорили, нет, это нормально, я это размещал. Или сейчас там, например, идет много рекламы, связанной там с криптовалютами, и я перед тем, как что-то размещать, очень внимательно изучаю, чтобы это не было пирамидой, чтобы не было обманом, и очень всегда осторожно это советую людям.
Потому что это ведь тоже, этот сегмент тоже может повлиять на репутацию в целом.
Конечно.
Я помню, как на «Эхе Москвы» одно время как было слишком безудержное количество каких-то рекламы средств для потенции, и как-то уже публика обалдела от этого и стали...
Ну, зато теперь-то у публики все с потенцией хорошо, у публики...
Наверное, и стало меньше материалов. Видимо, все сработало, вот. И уже больше не нужно. То есть это может тоже повлиять,
естественно,
как бы, сказать,
да,
естественно.
Я очень репутацию внимательно к этому отношусь и стараюсь проверять перед тем, как что-то размещать.
В связи с Редусом я вот еще хотел какую вещь вспомнить. Это так называлось агентство гражданской информации, по-моему.
Журналистики,
извините. Агентство гражданской журналистики. Тогда были какие-то вообще такие очень большие, что называется, иллюзии, надежды по поводу гражданской журналистики, что она вообще как-то сыграет особую роль и чуть ли не вытеснит журналистику профессиональную. Как вы по-прежнему верите в гражданскую журналистику?
Так она и вытесняет.
Слушайте, она, вытесняет. Слушайте, вы смотрите... Но не происходит ли здесь какой-то, так сказать, деформации?
Не, во-первых, ну, давайте так, то, что занимается Габрилянов, да, и все его проекты, и Life и Mesh, это, по сути, там, гражданская журналистика. То есть он скупает контент у очевидцев, зачастую даже его никак не проверяя, переупаковывает и выдает это за новости. На него радостно, ну, можно посмотреть там, на цитируемость, на него радостно все ссылаются, все это дело распространяют. Вот. И вообще, когда... главным критерием СМИ сейчас становится там трафик, и у тебя инвестор требует только одного трафик, это единственный показатель твоего успеха, да, то за качеством уже никто не гонится. Естественно, да, гражданская журналистика, она вытесняет, и даже там за 5 лет как все поменялось.
Но качество информации и ее достоверность...
А тут вопрос, а нужно ли кому-то качество? То есть если... это как на войне, да? На войне нету спроса на объективную информацию. То есть она никому не нужна. И объективные военные журналистики практически никому не, практически не существуют, потому что она не востребована.
Ну, это спорно, но мы поговорим в связи с войной.
Нет, это
в случае гражданской войны, наверное.
Нет, это действительно так, потому что любому корреспонденту на войне, неважно, да, там, гражданский, не гражданский, ему предлагается сразу изначально занять какую-то сторону. Хорошо,
да. Когда это корреспондент с одной из сторон. Но когда это корреспондент с некой третьей стороны, Хемингуэй на испанской войне.
Нет, она не нужна. Ну, смотрите рейтинги, да, то есть она может быть нужна вам, она может быть нужна там мне, она может нужна человеку, кто хочет разобраться, но хочет ли зритель разбираться? Есть ли в обществе запрос на объективную информацию?
Вот. Кто сформировал этот запрос?
А он не всегда есть.
Вот где тут... Курица, где яйцо?
А кто должен формировать этот запрос? Ну, то есть, кто будет выгодоприобретатель, если у общества будет запрос на объективную информацию? И, его же нет, там, если брать ту же самую политику, да, его же нет ни с одной, ни с другой стороны. Никому не нужна другая точка зрения. Если вы пишете там, не знаю, там, в поддержку Кремля, от вас не захотят слышать ничего другого, и любое там слово против будет воспринято как предательство. То же самое, да, сторонники там, Алексея Навального, они не готовы терпеть ни одно слово, которое бы как-то было даже не то, что против, а невозможно усомниться в позиции.
Я понимаю, но слушайте, лидера. Но есть все-таки прослойка, она довольно, в общем, она, конечно, кажется, колеблется они, между.
Это вам так кажется?
Вы считаете, что публика сегодня так поляризирована и ангажирована?
Безусловно. Ну, это же хорошо видно, да, у нас же рыночная, да, экономика, рыночная история, и был бы спрос, было бы предложение. А вы много сейчас видите предложения в плане там, той же самой объективной информации? Ну, кто? Какое СМИ пытается разобраться? Никакое.
Ну, может быть, вы, к сожалению, правы.
Где, да? Я зрителю сегодня, чтобы найти какую-то истину, да, ему нужно сначала посмотреть там, программу «Время», потом послушать Владимира Соловьева, потом немножко «Эхо Москвы», вот этот вот коктейль такой намешать, там «Дождь», я не знаю, BBC почитать, там «Радио Свобода».
И сойти с ума, по-моему, после этого коктейля.
Да, 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 и потом сойти с ума.
Понятно. Скажите мне, Илья, теперь такую вещь. Какое у вас количество сейчас уникальных посетителей? 2 миллиона, да?
Ну, это же смотря как считать.
Я понимаю.
То есть это уже давно не играет значения. Тут важно, ну, во-первых, много площадок, и все эти площадки.
Ну, я имею в виду...
Ну, конкретно на блоге, ну, может быть, это так, да.
Как вы к этому пришли? Вот какой вы нашли свой собственный секрет? Когда вы почувствовали, что вот чего-то вот сейчас, что называется, попросили?
Самое главное, это постоянно, каждый день, 7 дней в неделю, с утра до вечера этим заниматься. И все. Вот 12 лет. Вот, потому что я смотрю на многих людей, кто пытается, там, не знаю, неважно, вести блог, писать, еще чем-либо заниматься. Они очень быстро перегорают, они ждут какого-то быстрого успеха. Его не бывает. То есть это нужно очень долго так, к этому идти.
Во что дальше? Какая перспектива? У этого дела, что называется.
Кто бы знал перспективу? Вот, кто сегодня угадает?
Ну, вы же человек все-таки мыслящий, уже такой опытный, мыслящий стратегически.
Я не знаю. То есть я в настоящий момент, я не знаю, куда все это дело выплывет, но это же общая тенденция по СМИ, да, потому что, ну, все понимают, что информационное пространство меняется, меняется формат потребления контента у зрителя. То есть если раньше все было просто, там человек смотрел телевизор, читал газету, это было как-то все понятно, да, как до человека там информацию доносить, то с развитием технологий в нулевых, когда технологии стали доступным, как я называю, там это произошла первая медийная революция, когда исчез посредник в виде издателя. Потому что раньше, чтобы до людей носить информацию, ну, тебе нужно было идти к посреднику, договариваться с издателем, чтобы он твой контент транслировал на потребителя. Издатель диктовал это все условия. Он занимался цензурой, он занимался форматом, он забирал все деньги, оставляя тебе какие-то жалкие крохи, да, основное все занимал себе. То есть все было в руках издателя. То первая медийная революция, которая как раз технологии сделала доступную, она позволила автору отказаться от посредника и напрямую общаться с потребителем. И, собственно, я – это продукт первой медийной революции. Потому что то, что раньше было доступно только серьезным редакциям, да, сегодня оно помещается у меня в смартфоне, и я могу писать, фотографировать, выкладывать в интернет, вести онлайн-трансляции. Все с одного смартфона, что раньше это было просто невозможно.
Но фотографируете вы все-таки, извините, что
фотографирую, не смартфоном. Да, фотографирую, да? Не на смартфон, но могу на смартфон. Это не принципиально. Вот. И, собственно, развитие всех соцсетей – это середина нулевых, это 2000-е и так далее. Но и те, кто тогда, в середине нулевых, да, те, кто тогда понял, что за этим будущее, они сегодня все имеют. Да? Посмотрите на тех же самых YouTube-блогеров, которые сейчас все смотрят от депутатов до СМИ, такие: как же так получилось? Откуда? Сколько там? 10 миллионов подписчиков? Там, 20 миллионов подписчиков? Это сколько вот каких-то этих девочек, мальчиков? Это кто-то смотрит? Да, эти девочки, мальчики, они откуда появились? Они появились в том же самом там, 2007 году, когда появился iPad, и когда родители начали детям покупать iPad. Что такое iPad? Да, iPad – это мультик, на смотри мультики, дети начали приходить на YouTube, и никто этого не понимал тогда. И вот эта вот аудитория, почему только сегодня про этих ютуб-блогеров заговорили, потому что те ребята, которые это вот это, там 2010-й, там 12-й, когда там появился iPad, да, они вот повзрослели, это сейчас уже 18-летние ребята, и вот эти миллионы на YouTube, а вы их сами вырастили, дав им тогда в 2011-2012 эту игрушку. И те, кто тогда сделал ставку на это, сегодня у него миллион, у него трафик, у него контракты, это же вообще там сумасшедшие деньги, которые даже не снятся традиционным СМИ. Но я могу даже говорить про себя. У меня в коммерческом плане, если сравнить меня там с традиционными СМИ, у меня суперуспешный коммерческий, да. На каждые вложенные $100 я зарабатываю $1000 на своем блоге. Ни одно СМИ, там нет такого коэффициента. Вот. Но это тоже история недолгая, потому что мы сейчас стоим на пороге, как я называю, уже вторая медийная революция, когда как свято место пусто не бывает, и как в 90-х на место рэкетиров пришли уже чиновники, а по сути для предпринимателя ничего не поменялось, так же и сейчас на место посредника в виде традиционного такого издателя у тебя приходит другой посредник, тот же самый условный там Марк Цукерберг со своим там Фейсбуком, который говорит, что теперь я буду решать, что такое фейк-ньюс, что такое не фейк-ньюс, теперь я буду формировать ленту, как твои друзья будут видеть, что ты пишешь, и сегодня, написав в Фейсбуке какое-то сообщение, я совершенно не уверен, что мои друзья его прочитают. У меня на Фейсбуке там 270 тысяч друзей на меня, ну, на меня подписано, на моей страничке. И если я пишу какое-нибудь сообщение, вы увидите только 5 тысяч человек. Это там вообще жалкий процент. А дальше мне Фейсбук говорит: хочешь заплатить денег, и мы это распространим дальше. Вот. И мы будем решать, в какой хронологии вообще они появятся, твои посты, у кого они появятся. Мы будем решать, что такое фейк-ньюс, что такое не фейк-ньюс. Мы будем решать, за что тебя банить. Да? То есть Facebook решил, что за слово «хохлы» мы будем тебя банить, значит, он будет банить. Facebook решил, да, вот я там выложил ролик там на YouTube, и он решил, что у меня там какие-то ненависть к гомосексуалистам, там какие-то высказывания, хотя я ничего такого не говорил. Вот. Но их американский офис, и он решил, и все. И если, когда речь идет про государственную, то есть сегодня же этого никто не понимает, и когда речь идет про государственную цензуру, есть какие-то правила, есть какие-то возможности апелляции к этой цензуре, в какой бы стране мы ни жили, есть там условный суд, да, есть какие-то процедуры, ты можешь там, не знаю, обратиться в Роскомнадзор, ты можешь там еще что-то, да, какие-то есть там в любой стране есть какие-то процедуры, то в случае с Фейсбуком никаких нет, да, это же такой настоящий, я называю это цифровой концлагерь, в который сейчас все радостно заходят, вот, а потом ворота они закроются, и непонятно, что там будет, но этого никто не понимает, потому что твоя там медийная жизнь, твоя там цифровая жизнь, ты ведешь там вот канал на Ютубе, там вся твоя жизнь, да, у тебя там миллионы подписчиков, у тебя контракты и все, и дальше администрация того же Ютуба, она может тебя взять и все уничтожить. Потому что им не понравилось, что ты нарушил какие-то их правила.
Хорошо, что делать юзеру?
Вот, что делать? Я думаю, эта ситуация, естественно, она поменяется. Потому что в том виде, в котором она существовать дальше не будет. И тот, кто сегодня сядет на правильный поезд, вот мы сейчас с вами стоим на такой условной станции, на которой стоят совершенно разные поезда. И тот, кто сегодня угадает, как там через 5 лет потребитель будет получать контент, как он будет его потреблять, тот через 5 лет будет очень богатым человеком, а все мы будем на свалке истории. Сегодня надо сделать правильную ставку. Я не знаю, да, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Вот,
но ломайте голову над этим.
Поэтому, да, я пока стараюсь присутствовать везде. У меня там и YouTube, и мессенджеры, и все. Я стараюсь везде присутствовать, чтобы как-то в случае чего перед захлопывающейся дверью поезда, идущего в светлое будущее, успеть туда заскочить.
Скажите мне такую вещь. Ваш друг Максим Кац говорил мне, я совершенно, что называется, верил в его искренность, что он в своей вот такой вот общественной, в той части профессиональной своей деятельности, которую он именно на благо общества осуществляет, он движим исключительно идеей. Вот вы человек идеи?
Да. Ну, тут вопрос такой, да, зачем вообще мы живем?
И, ну да, конечно.
То есть мы сейчас можем углубиться в философию, да, но если очень коротко.
Но все-таки главная ваша мотивация.
Да, я получаю удовольствие от того, что своими какими-то действиями могу улучшать, как мне кажется, мир вокруг себя. То есть сначала от какой-то банальной вещи, это не знаю, я могу написать, и завтра снег уберут, и я получаю от этого удовольствие. Мне кажется, ну, мне хорошо, я это делаю.
А как вы относитесь к деньгам? Как к цели или как к средству?
У меня есть достаточно денег.
Как вы относитесь к ним?
Я очень спокойно.
Спокойно?
Ну, то есть я давно уже не стремлюсь там вот это вот больше золота. Я мог бы зарабатывать гораздо больше, чем я зарабатываю сейчас, вот, но тогда
но это для вас не является никаким фетишом.
Ну, конечно, да. Мне нравится, что я могу вот, не иметь пиджака, например. Так. Вот, это моя такая вот свобода, и она мне нравится.
И что, вы никогда не носите пиджак?
У меня есть погребальный пиджак, чтобы в случае чего безутешные родственники не ходили в магазин.
Ну, боже мой. Вы вообще сказали, что ваш свадебный пиджак вы сохранили.
Так он и есть, да.
Ах, это и так и есть?
Конечно.
Замечательно. Замечательно. А теперь я хочу вас расспросить о ваших всех этих замечательных репортажах, о путешествиях ваших. И начать, собственно, с самих путешествий. Вот это... Все началось с чего? С любви и интереса к путешествиям? Или это так, с самого начала путешествия планировались именно как профессиональные путешествия?
Ну, вначале я ездил, когда у меня появилась возможность. То есть я закончил институт, я начал заниматься бизнесом, я основал свою компанию, которая занималась архитектурным проектированием, у меня была студия компьютерной графики, у меня появились какие-то деньги, и появилась возможность путешествовать. И вначале, конечно, я ездил, как любой турист, какой-то отель, я не знаю, курорт в Египет. Mm-hmm. Ездил один раз в Шарм-эль-Шейх. До сих пор стыдно.
Почему?
Да, это такой кошмар был. Вот. но на верблюде не, на верблюде не было. Вот. И, ну, путешествовал как обычный турист, а потом постепенно так, объезжая, объехав весь мир, я понял, что там можно копать глубже, что есть много всего интересного. Тогда уже была какая-то этнография, тогда уже появилось изучение там различных процессов, особенно когда ты в одно и то же место начинаешь приезжать там каждый год и со стороны смотришь, как разные страны развиваются, как происходят те или иные реформы. Ну, начиная там от реформ на постсоветском пространстве, взять там ту же самую Грузию, Прибалтику, другие страны, и заканчивая там Китаем, как он там выстрелил, как меняются города, там, что как происходит. Мне стало это ужасно интересно, и я начал уже ездить с таким более профессиональным уклоном, все, что касается городского устройства, транспорта, архитектуры, урбанистики. Угу. Вот, когда этим еще никто не занимался, сейчас...
Это сейчас мы, да, к этому мы обратимся, это обязательно отдельно. В скольких странах вы были?
Я просто в скольке я не был. У меня сейчас список из 17 стран, где я еще не был.
Ничего себе.
Вот. Там в основном такие скучные острова, какой-нибудь океане, в которые...
Друзья, я... же это где-то у вас под две сотни, что ли, да?
Ну, смотри, как считать, много разных списков. Если брать страны, там, которые признает, ну, член ООН, их 196, по-моему.
196, да.
Вот, ООН, да, и по-моему. Вот из этих стран я не был в 17. Uh-huh. Из которых большинство это как раз вот всякие скучные острова. И у меня был спор с Артемием Лебедевым, нашим дизайнером всей Руси.
Да, он же тоже коллекционирует эти армянские паспорты.
Он прямо такой путешественник. Мы с ним, будучи, по-моему, я не помню, или в Карачи, или в Исламабаде сидели, Пакистан, вот, в гостинице, и за бутылкой хорошего пакистанского вина мы с ним поспорили, кто первый объедет весь мир. Мы взяли список там стран и территорий, из 256, по-моему, стран и территорий. Это страны ООН, плюс различные колонии, зависимые территории.
Непризнанные государства.
Да, далее, да. И кто их первый объедет, и в какой-то момент мы поспорили на 100 тысяч долларов. С ним тогда поспорили. И в какой-то момент я понял, что я не могу тратить свое время. То есть этот вопрос был не в деньгах. Ну, понятно, чтобы объехать весь мир, нужен примерно миллион долларов. Я так считал. Если у кого-то есть желание объехать весь мир, нужен, ну, если делать более-менее с каким-то комфортом. Там не автостоп, там не на плоту, как Федор Конюхов, а пользуясь услугами самолетов, отелей, да, то где-то миллион долларов нужно. И в какой-то момент я понял, что мне просто не жалко тратить свое время на посещение каких-то непонятных, скучных, одинаковых островных государств, которые там требуют там недели просто вычеркнуть из жизни, потому что самолет раз в неделю пролетает, и ты там, или надо плыть месяц на каком-нибудь экспедиционном судне на остров там Святой Елены. Я такой думаю, а нет, все, я признал поражение, проспорил и оставил как-нибудь на потом себе территорию.
А вот можно какое-то, ну, какое-то самое яркое, как вспышка впечатления выделить? Или трудно уже из такого массива?
Из путешествий?
Да.
Мне очень нравятся страны, которые как раз не затронуты туристической индустрией. Там, не знаю, Сомали, Афганистан. И, то есть у меня там моя поездка в Афганистан, когда... Я из Кабула там, на обычном такси там, до Мазари-Шарифа ехал. И потом я снимал репортаж, там, как борется с маком. Вот. И, ну, это очень круто. Да? Очень круто, когда там просто вот такая настоящая жизнь, и когда эти полицейские, которые должны были бороться, они сначала на камеру снимают, как они маковые поля там уничтожают, отчитываются там, перед международными организациями, которые дают им деньги на уничтожение этого мака. Вот, а потом садятся, молочко из этого мака себе выдавливают на сигареты и сидят вместе со всей деревней дружно обдалбливаются этим маком. Вот. И, ну, это очень, то есть, такие вещи. Они,
да, замечательная, конечно, картинка, замечательная картинка. По России вы тоже много ведь,
да,
путешествуете?
Да, Россию, да? Я только в этом году 12 городов, 7 регионов. Или 8 уже.
И вот здесь, как вспышка впечатления.
Якутия. В прошлом году для себя открыл Якутию. Первый раз приехал в Якутск. И в этом прилетел еще раз. Вернулся. Это как раз были морозы. Минус 45, минус 47. Купался в проруби. Летал на Ленские столбы. И это было, конечно, очень круто. Влюбился в Якутию. И один из самых вообще недооцененных регионов. Это вообще русский север. Потому что огромный потенциал. И странно, ну, что мы это никому не продаем. Ну, потому что это очень...
Продавать в смысле, ну, как туристам, туристическая,
конечно,
база?
Конечно, конечно.
Перспектива тут, такой,
тут,
да?
Туда, как на Гавайи, должны лететь. Слушайте, ну, смотрите...
Ну, на Гавайях как-то в шортах устали. Можно лететь, а тут...
Слушайте, да, не хочешь в шортах лететь. Люди устали от этих банальных... Ну, приехал ты на пляж, все одинаковые отели, одинаковый шведский стол, ты там отдыхал, уехал, все, у тебя ноль. Люди зачем, если они собирают впечатления, да, путешествия, это коллекционирование впечатлений, у тебя что-то остается, да, как хороший отдых, это когда ты потом целый год, тебе есть что за столом, конечно, друзьям рассказать, ну, конечно, что ты будешь о Гавайях рассказывать, что, ой, мы в таком отеле были, да, там из полотенец лебедя нам сложили, он такой был, вот не как в прошлом году, вот, а тут ты приезжаешь, да, у тебя водка в ледяной стопке, у тебя там на лайках минус там 47, тебя везут там строганина там из Чира при тебе, там якут такой ее делает. Ну, это же вообще фантастика. Там, вечная мерзлота.
На Майдане вы были ведь, да?
Конечно.
И потом много раз
пока мне не закрыли въезд на Украину.
У вас, вам закрыли?
Мне закрыли,
ну,
да. Мне закрыли,
а, ну, потому что вы в Крыму были,
потому что поэтому, да? Потому что у меня бабушка живет в Крыму, и потому что я вырос в Крыму, ну, частично. Я на, у меня Москва, Симферополь, два таких города, где, где я рос. Вот. И я считаю Крым своим домом, вторым домом. И считаю, что я могу к себе домой ездить, как мне удобно.
Вот. Ну, а в лоб спросить вас, этот дом, он все-таки украинский или российский должен быть?
Это сложный вопрос, потому что я не могу здесь быть объективен, ввиду того, что меня с Крымом очень многое связывает. Я не...
Ну, вам что-то мешало? Этим связям мешало, нет, когда он был украинским?
Нет, мне ничего не мешало. Я туда спокойно ездил, и я с грустью наблюдал, что там происходит при там, той власти, которая там была. Что в Крым там действительно не вкладывалось ни копейки, что полнейший беспредел, что заповедные земли они там раздавали и так далее, и что ничего хорошего не происходило. Теперь я также с грустью смотрю, как те же самые,
да,
люди.
Я читал ваши впечатления, ведь они совершенно безрадостные от нынешнего Крыма.
Я смотрел как тогда с грустью, так и сейчас с грустью. То есть, там, ну, принципиально, единственное там изменение, которое в Крыму, они же реально произошли, то, что свалилось какое-то федеральное бабло на строительство инфраструктурных проектов. Там мост, аэропорт, вот сейчас они должны открыть аэропорт, там какие-то трассы реконструировали, все. Но, по сути, да, там же порядка больше не стало. Там правды и справедливости, ее там как не было, так и нет. Там те же самые люди остались, поэтому вот эта формальная смена флагов, я пока не вижу, чтобы от этого улучшилась жизнь у крымчан или как вообще что-то где-то поменял.
А на Украине когда вы были последний раз? Когда вам...
Последний раз я был в 15 или в 16 году.
Ну, то есть уже давненько. Но тем не менее, вы вот наблюдали какую-то эволюцию? В какую сторону она шла?
Опять же, я не вижу... Мне сложно судить, потому что я там не живу, и со стороны все-таки ты не видишь там все процессы. Я пока не вижу, чтобы на Украине происходили те процессы, там, те реформы, или чтобы те реформы давали те плоды, которые я бы хотел, чтобы они происходили в России. То есть вполне возможно, что там, через какое-то время реформы, которые они там запустили, они дадут результат. Но пока вот, чтобы я сказал, ой, смотрите, как у них здорово там работает там независимый суд, и вот бы нам в России такой независимый суд.
Ну да.
Я вот не могу такого сказать. Или, смотрите, там, я не знаю, что у них там еще... Может быть, я этого пока не вижу. Мне не хотелось бы их судить. Это их дело, я думаю...
Я вас понимаю.
Я думаю, они разберутся.
А в Сирии вы были?
После войны нет.
Ну вот я имею в виду уже, естественно...
После войны.
А тянет?
Да. Я бы съездил, но семья уже не позволяет мне делать многие вещи, которые бы я делал, будь я чуть помоложе и посвободнее.
А теперь я хочу, собственно, поговорить о Москве, о вашей программе городских проектов с уже упомянутым Максимом Кацем. Он мне говорил, что, в общем, вы с ним, этой программой, многие вещи какие-то московским властям подсказали.
Конечно.
Это действительно так?
Ну, мне сложно судить, так ли это или не так. Ну, то есть, давай так, орден мне или почетную гранту мне никто не давал со словами благодарности. Там, Илья Александрович, спасибо, что раскрыл нам глаза. Но я вижу, что многие изменения, которые происходят в Москве, они стали возможны, в том числе благодаря там, нашей работе. Это,
ну, а почему вы, собственно, вот, почему вы за эту работу взялись? Вот откуда это тут, что вами двигало? Слушай, как это возникло?
Нет, ну, во-первых, мне это было близко всегда. Я архитектор, закончил Московский архитектурный институт. Да, я, в принципе, всю жизнь я занимаюсь архитектурой и все, что там как-то около. Поэтому, когда появилась возможность вот, сделать какую-то организацию и способствовать каким-то процессам, которые должны у нас происходить, мы начали этим заниматься. Вот. А работы тут, как я уже сказал, очень много, потому что, к сожалению, в России в плане вот, там, городского устройства и всего остального мы отстали там, не на годы, мы отстали на десятилетия. Вот, и многие процессы, то есть пропасть же она колоссальная, и тут хорошо видно, я не знаю, может быть, помните историю, когда, по-моему, в Екатеринбурге какой-то там предприниматель сделал газон. Юрий Окунев или, ну, не помню, неважно, человек сделал газон около там, какого-то магазина, просто там 6 квадратных метров, просто сделал газон. При этом он сделал этот газон, взял швейцарский там какой-то нормативы, и там написано, как нужно сделать дренаж, нужно сделать там основание, вот так вот, здесь постелить газон, здесь сделать вот так вот бордюр, и будет нормальный долговечный газон. Вот. Ничего сложного. Но этот газон, он просто произвел какой-то эффект разорвавшейся бомбы. Там, про это написали все СМИ. Там любой пост про этот газон собирал какие-то немыслимое количество лайков, там, комментарии, все были, как это, он сделал газон, он открыл нам вообще глаза, оказывается, можно эти газоны делать так, что вот он будет такой красивый, как в Европе, а человек не сделал ничего. И когда я начал просто смотреть, не знаю, старые там европейские журналы, какие-то книжки и просто постить всякие то фотографии оттуда, то, что в Европе уже было пройдено там, в 70-е, 80-е годы, в 90-е, то, что какие-то обычные технологии, а люди на тебя смотрят, ничего себе, да, то есть если водосточная труба будет убираться сразу в ливневую канализацию, и вода не будет литься на тротуар, то не будет льда, офигеть! А если сделать правильный водоотвод с дороги, дорога не будет на следующий год разрушаться, это же ничего себе, как бывает. Вот. И, к сожалению, если посмотреть на то, что на те процессы, которые сегодня происходят в России, это то, что происходило в Европе там, в 70-80-х годах, я имею в виду про ошибки. Да? Ну, к примеру, у нас сейчас по всей стране идет такой геноцид электротранспорта, выпиливают трамваи, троллейбусы. Ну, да. Идет борьба с электротранспортом. И если вы посмотрите, что говорят чиновники в разных городах, у них та же самая мотивация, которая была там в Америке, в Европе в 70-х годах, когда по всей Европе боролись с трамваем, думая, что вот будущее за автомобилем, будем расширять улицы. Прошло там 50 лет, они поняли свои ошибки, они отказались от этих идей, они начали восстанавливать, трамваи, конечно, они начали восстанавливать трамвайные системы. Там Париж начал восстанавливать, тот же возрождение Детройта.
Маленький Страсбург, в котором уже не то 7, не то 8 конечно, линий этих
конечно,
трамваев.
Конечно, вся Европа начала, то есть такой общий мировой тренд, и он же не так появился, что они такие сказали, так, ну, у нас теперь трамваи, да, они же прошли путь длиной 50 лет от уничтожения, наблюдения, что происходит, попытки найти выход, и они поняли, что единственный выход – это развивать там общественный транспорт, и вот он должен быть таким, и вот весь мир идет. Что делаем мы? Мы берем, идем особым путем. Мы все выпиливаем. И аргументация чиновников то же самое, если вы сейчас откроете там, французские, американские журналы 70-х годов, увидите абсолютно те же самые слова, сказанные мэрами французских, американских, там, других европейских городов относительно там, трамвая и электротранспорта. Вот. И во многих областях, в области там, жилищного строительства, ну, посмотрите, что мы строим. Посмотрите, те дома, те вот эти микрорайоны, это вообще кошмар. Это кошмар, это огромная проблема. То есть в то время, как та же самая Франция, Голландия, там, Италия, там, когда уже поняли, что это огромная проблема, это превращается там, в гетто. И в то время, как там это сносят, все вот эти вот панельные микрорайоны, у нас массово, там, взять там, то же самое Петербург, просто строится какой-то ужас.
Вся эта новая Москва.
Конечно.
А сейчас в результате реновации это будет только все эти 20-этажные башни, которые будут возникать на месте 5-этажек.
Там вопрос даже не в этажности, вопрос в формате застройки.
Ну да.
Вот.
Ну,
и в то время как весь мир там отказался от микрорайонной застройки, как уже поняли, что это не работает, это неправильно. Это мы делаем негуманную среду.
Ну, конечно.
И мы создаем проблемы, которые, если там, они думают, что это будут решать там, дети, внуки, мы уже будем решать. И эта проблема будет гораздо серьезнее, чем проблема ветхого жилья, которая есть сегодня, пятиэтажки там, или эти деревяшки.
Скажите мне такую вещь. Вы непосредственно в политике себя видите? Если не сегодня, то завтра, послезавтра?
В настоящий момент нет. Потому что я не готов пожертвовать своей свободой.
Свободы вы в каком смысле имеете в
виду? Ну, свободы, то есть...
фигурально, все-таки.
Нет, если мы берем публичную политику, да, я не готов лечь на стол общества, чтобы меня препарировали и смотрели.
Но вы же участвовали в выборах мэра Омска, или это был такой легкий троллинг?
Это не был троллинг, это была легкая случайность, к которой мы отнеслись очень серьезно. То есть я же не планировал там участвовать, меня пригласили принять участие в праймерис, который местные гражданские активисты делали, и я не думал, что я там выиграю. То есть я, когда соглашался, мне объяснили, нам просто нужны какие-то красивые фамилии на праймерис, чтобы был какой-то медийный вес этой истории. Но у нас есть свои ребята, которые будут вести кампанию, и они победят. Я согласился, и так оказалось, что амичи проголосовали на гражданском праймерис за меня, и тогда мы уже со всей серьезностью в это нырнули.
Ну, вот скажите мне так, вы человек, конечно, во всяком случае, с моей колокольни очень молодой, 34 года. Это молодость. Вот когда закончится новый президентский срок Путина, вам же будет 40.
Он уже выиграл, когда передача выходит.
Вам уже будет 40. И, в общем, вся ваша сознательная жизнь прошла вот при этой путинской политической системе. И еще будет долго. Дай вам Бог здоровья и вам. И Путину.
Длится. То есть вы все-таки боитесь, что Роскомнадзор вас лицензию заберет?
Это нормальная ситуация, на ваш взгляд?
Несменяемость власти?
Да.
Нет, ненормально. Нет, конечно. Здесь можно, если вы потом на монтаже вставите господина Путина, который в начале своей карьеры говорил, что...
Ну, зачем?
Да, власть
у нас умная публика, она все это помнит.
Поэтому у вас нет миллиона подписчиков на Ютубе. Потому что вы не знаете аудиторию. Нужны вставки смешные там какие-нибудь.
Но у вас на Ютубе тоже нет миллиона? Или есть?
Будет.
Будет.
Скоро будет. Скоро будет.
Потому что я посмотрел, что все-таки цифры на Ютубе отличаются от блога и все прочее.
Скоро будет.
Да, это я не сомневаюсь. Это я не смеюсь. Ну, а вот такой вот политический такой радикализм вашего друга, уже не раз цитируемого в этом нашем разговоре Максима Каца, вы все-таки не разделяете, нет?
Я не знаю, в чем у него радикализм. То есть,
его лозунг. Нет, если вы против Путина, то мы вас поддержим.
Нет, подождите. Давайте так. Судя по тому, что Максим Евгеньевич Кац приходит к вам пока еще без уголовных дел, его радикализм где надо еще не оценили. То есть пока это радикализм становится, когда вы приходите, рассказываете, по каким статьям у вас есть уголовные дела и сколько суток вы там где сидели, за что. Вот Максим Евгеньевич Кац, пока ему удается выдерживать эту грань, и
между стройками.
Он пока не признанный оппозиционер. Да. Не признанный. У него еще нет
приводов. Надо такого признания, и не будем ему желать. Такого рода признания. Пусть все будет.
Поэтому я не считаю, что он что-то радикальное говорит.
Но, посмотрите, ведь, опять же, эти ваши чудесные репортажи из городов России. Ну, это же... Это же, в общем, это политические репортажи. Это не репортажи о том, что в отдельных магазинах нет отдельной колбасы. Это репортажи о том, что, в общем, страна куда-то вообще впадает в какой-то мрак средневековья. Попы кропят места ДТП и машины ГИБДД. Судьям разрешают по закону ездить пьяными за рулем и так далее. Это разве уже не некое, так сказать, политическое высказывание?
Политическое? Естественно. У меня много про политику есть. Я пишу про политику тогда, когда я считаю, что это можно и нужно писать. Если можно что-то повлиять.
Ну и в частности ваш последний, я не знаю, последний ли он по времени или уже что-то вы еще сочинили, но на меня очень он произвел большое впечатление. Вот пост «Изменение стоимости российских и американских компаний». Очень такая...
Старая тема, да, на которую...
Замечательно, наглядная.
Тоже никто не обращает внимания, но не обращает внимания, потому что, опять же, я когда приезжаю, я стараюсь где-то раз в год ездить в Кремниевую долину, смотреть, как там что развивается, я удивляюсь количеству наших соотечественников, которые уезжают из страны туда и добиваются там успеха. Вот. И это большая катастрофа для страны, которую сегодня никто не понимает, потому что все привыкли, что вот у нас есть там нефть, у нас есть там газ, еще такие другие ресурсы, без нас никто никуда не денется. Но вот поезд, он уже, двери закрылись, и он, уже, да. Он уже отъехал, потому что я не помню, кто сказал, да, что если там в 19 веке войны велись за территорию, в 20-м за ресурсы, в 21-м за мозги. Вот. И войну за мозги, конечно, Россия проигрывает, и она проигрывает из-за того, что вот эти мракобесы сидят на телевидении, из-за того, что клоуны сидят в Государственной Думе, из-за того, что с детства тебе вдалбливаются, что ты здесь ничего не добьешься, и что ты не можешь ничего не поменять. Ничего. Это просто некомфортные условия. Поэтому многие люди, к сожалению, талантливые, умные, лучшие наши люди, они предпочитают строить свой бизнес не в России. Они предпочитают уезжать и делать те проекты, свои проекты не в России. Ну, возьмите, не знаю, там, того же Павла Дурова, да, который талантливый, гениальный человек, я его лично знаю, потрясающий человек, и мне бы очень хотелось, чтобы он работал в России, чтобы он, чтобы его разработки, мы, конечно, все говорим, что это наш парень, да, но этот наш парень, к сожалению, живет не в России, и он, собирая деньги сейчас на пресейле перед ICO своего мессенджера Telegram, он отчитывается перед американским правительством, а не перед российским. Вот. И это очень тревожный звоночек, и зря на него у нас никто не обращает внимания. Да. А таких икон очень много, просто не все медийные.
Вы можете себе представить ситуацию, при которой вы последуете дорожке Павла Дурова?
Каждый день почему-то задают этот вопрос.
Ну, вы сами на эту тему вывели.
Если мне, либо моей семье будет угрожать реальная будет угроза жизни мне, жизни, здоровью моей семьи или меня, да, я уеду.
Ну, будем надеяться, что этого не случится.
В тот момент, когда я начну переживать, там, как моя дочка там, доходит до школы, вот, или там, мне придется с спортивной сумкой вот, около входа жить, ну, зачем? Я считаю, что гораздо больше пользы я могу приносить, делая то, что
я понимаю. Ну, соберем как-то в кулак остатки оптимизма и будем надеяться, что...
А я очень оптимистичный,
таких... Да, я знаю, я знаю.
Я вообще самый оптимистичный.
Замечательно.
Если смотреть на многих моих знакомых, которые как раз уезжают, сдаются. Нет, мне очень нравится те процессы, которые у нас происходят. И самое главное, что мне нравится в России, то, что здесь есть что делать. То есть, в отличие там, от многих других стран, да, за которые ты можешь ходить и наблюдать уже какие-то сложившиеся системы, где-то идеальные, где-то не очень идеальные, ну, ты там приходишь как в музей, да, ты уже там можешь максимум подкрутить что-то. Вот, а у нас еще не паханное поле, и вот этот вот простор для творчества, он меня очень вдохновляет.
Да уж, чего-чего, а не паханного поля у нас просто до горизонта.
Это же замечательно.
Замечательно. Илья, спасибо вам за этот разговор, за ваш оптимизм. Я тоже оптимист, поэтому в этом смысле мы совпали. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время». Вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». В гостях у меня был журналист Илья Варламов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода» всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.